передаче «Христианские чтения» мы предлагаем вам послушать чтение книги Юрия Сергеевича Грачева «В Иродовой бездне». Книга первая. Год 1928-1929. Учеба в школе шла успешно. Лёва был одним из тех учеников, которые всегда ясно и понятно отвечают, и учителя его уважали. Не было среди школьников таких, которыми он был бы недоволен или с которыми он ссорился. Все, кажется, шло нормально. Но однажды произошел случай, который показал, что Лёву держат на особом учете. Они проходили общественные науки, в том числе курс политэкономии. Лёва изучал все так, как все, и отвечал не хуже других. Но вот однажды, после сдачи зачета по политэкономии, преподаватель объявил: «Лёва Смирнский? Неудовлетворительно». Класс зашумел. Многие вскочили. «Это почему? Как так? Ведь он все ответил». «Тише! Садитесь все. Сейчас объясню», — сказал торжественный педагог. «Нам известно, что Смирнский – верующий человек. И вот он уже заканчивает школу, проходит общественные науки и в то же время ничего не смыслит». «Как не смыслит?» – закричал друг Лёвы Голованчик. «Это совсем несправедливо!» «Я вас прямо спрошу, Смирнский, ведь вы верите в Бога?» «Да, верю», — ответил Лёва, спокойно вставая и глядя прямо в глаза преподавателя. «Так вот, слышали? Он не отказывается, верит. Значит, он верит во все духовное, во всякую нечистую силу. А в науку он не верит. Вот электричество возьмем, например. Вы верите в электричество?» «Конечно, верю. Не знаю, что есть электричество, и наблюдаю его», — ответил Лёва. «Не лицемерьте, вы не верите», — сказал убежденно преподаватель. «Для вас реальный материалистический мир не существует. Вы идеалист. Когда вы едете на трамвае, вы думаете, что это вас тащит нечистая сила». Он засмеялся, но никто в классе его не поддержал. Встала староста группы и сказала: «Мы с вами совершенно не согласны. Вы неправильно поставили отметку Смирнскому. Он отвечал: хорошо». «Он отвечал механически, по зубрёжке. Если бы он вник в сущность преподаваемого предмета, он, конечно, оставил бы всякие бредни о Боге». «Но и мы верим», — раздались голоса некоторых девушек. «С вас спрос маленький», — сказал преподаватель. «Вы еще не могли разобраться. А с него мы можем спросить. Он неплохой ученик, много читает, и мы к нему должны предъявить соответствующие требования». «Нет, мы с вами не согласны. Мы поставим этот вопрос на школьном совете», — раздались голоса. Когда преподаватель вышел, возбужденный класс написал целую петицию школьному совету, прося, чтобы он пересмотрел несправедливую оценку, поставленную на зачете Смирнскому, и исправил ее. Эта петиция была подписана всеми учащимися, за исключением болезненного юноши Гемерлейха, который всего боялся и ужасно опасался, как бы чего ни вышло. Лёва пришел домой грустный, воспоминания нахлынули на него. В 15 лет он усиленно занимался наукой и аккуратно ходил по воскресеньям на собрания. Но как это было ни странно, там он был одинок. Молодежи приходило очень много. Было два больших хора. Старый хор, которым управлял Петр Иванович Кузнецов, и молодой хор, которым управляла жена пресвитера, тетя Тереза. Там играл большой, все увеличивающийся струнный оркестр. Вся молодежь занималась искусством. Кто пел, кто играл на инструментах. И когда кончилось собрание, музыканты шли к музыкантам, а певцы к певцам. Он же стоял одиноко, никто не подходил к нему и не беседовал с ним. Возможно, это объяснялось тем, что многим он казался маленьким. Вся обращенная молодежь была постарше. Лёва уходил домой и там читал духовную литературу и большую Библию с картинками, которую подарил ему отец. Сверстников, которые могли бы разделить его духовные интересы, не было. Двоюродный брат Всеволод и другие, которых Господь еще не коснулся близко, жили своими интересами, голубями и прочим, что совершенно не интересовало Лёву. Однажды к ним в дом пришла молодежь для посещения. Руководила этой группой молодая девушка лет 20, Валя Алексеева. Она не пела в хоре, не играла на музыкальных инструментах, а посвятила себя всецело добрым делам, и в частности посещению больных и семей верующих. Теперь, когда Лёва впервые почувствовал, что неверующий мир относится к нему с пренебрежением, ему особенно было приятно вспомнить это посещение молодежи, когда Валя спросила его, отдал ли он сердце Господу. «Да», — ответил он, — «я пошел за ним». «А мы думали, что ты еще маленький», — раздались голоса. Лёва поделился с ними, как он боролся с сомнениями, как зло все больше и больше проникало в его сердце, и в то же время Господь звал его. «Где же вы покаялись?» — спросили они его. «Хотел покаяться в собрании, да, когда призывали грешников, но держался за спинку скамьи, чтобы только не встать. Однако Господь не оставил меня. И здесь дома, в своей семье, я обратился к нему». «Он изменился с тех пор, как отдал сердце Иисусу», — подтвердила мать. Валя Алексеева стала приглашать Лёву посещать больных. Когда кончилось утреннее собрание, он вместе с другими ходил на посещение, чтобы порадовать больных. На посещение ходило человек 15-20. От хора Лёва отказался, потому что у него не было музыкального слуха. «Ну, какую же работу тебе поручить?» — говорила молодежь. «Ведь без работы христианин не может быть. Чем-то он должен служить Господу». По субботам проходили собрания молодежи призывного характера. Здесь руководили наиболее зрелые среди молодых людей, такие как Витя Орлов, Петя Фомин. В слове участвовали молодые братья и сестры, юноши и девушки, декламировали стихотворения, пели соло, дуэты. И вот решили дать Лёве поручение. Как объявят, что пройдет тарелка для сбора средств на дело Божие, то он ее возьмет и соберет пожертвования. Теперь, вспоминая об этом предложении, Лёва невольно покраснел. «Ведь так неудобно, просто стыдно идти с тарелкой», — думал он. Но все-таки смирился и решил выполнять это служение. Таковы были его первые шаги. По мере углубления в Слово Божие ему становилось особенно ясно, что нужно смириться и быть кротким. А теперь это несправедливая отметка. Что делать? Писать протест, как поступил его класс, или молча нести обиду? Он вспомнил совет Христа: «Любите, молитесь за обижающих вас». И он решил промолчать, молиться о тех, кто несправедлив с ним. Лёва сознавал, что теперь, когда союз воинствующих безбожников развивает самую активную деятельность, всюду проходят лекции, диспуты, его не оставят в покое и будут перевоспитывать. Поэтому он решил глубже ознакомиться с христианским учением, которому он посвятил себя. Кто-то сказал ему, что лучшим представителем христианской философской мысли был Владимир Соловьев. К тому же у матери было собрание его сочинений. Вечером, когда он заканчивал уроки, и все дома успокаивались, он садился за изучение трудов Владимира Соловьева и чтение Библии. «Лёва, Лёва, не уходи!» – кричал Петя Фомин, пробираясь через толпу людей после собрания. Лёва хотел уже идти на посещение, но Петя остановил его. «Иди сюда, ко мне!» Они зашли в библиотеку, которая была здесь уже в молитвенном доме. Перед входом в библиотеку был книжный стол, где производилась продажа Евангелий, Библий, духовных брошюр, текстов. Руководил этим Гора Макаренко. Справа от библиотеки была раздевалка. «Садись», — сказал приветливо Петя. «Ты знаешь, что я заведую библиотекой? Но мы посоветовались и решили, что ты мне будешь хорошим помощником. Ты аккуратный читатель и облегчишь мне эту нелегкую работу».
«Почему же вы приглашаете меня и сразу говорите «нелегкая работа»?»
«О», — протянул Петя, — «ты представить себе не можешь, как часто некоторые люди бывают неаккуратны с книгами. Хотя у нас все поставлено и хорошо. Вот, посмотри каталог. Все по номерам. Книги стоят в шкафу в полном порядке. И кому выдаем, то записываем. А то, как возьмут, так и зачитывают».
«Как же это получается?» — спросил Лёва.
«Да вот, так, сами прочтут, передадут другому, а тот третьему, а потом и книгу не найдут. А ведь книги — это ценность, тем более духовные. Теперь ведь они совсем не издаются».
«Да, это плохо, когда зачитывают», — сказал Лёва.
«Вот у моих родителей много духовных книг, а часть их тоже зачитали. Возьмут у мамы, потом она ищет, а кому отдала, не помнит. А о том, чтобы вернуть, некоторые и забывают».
«Это недостаток нашего духовного воспитания», — сказал Петя. «Если в этом мире люди неаккуратны и даже воруют книги в библиотеке, то этого не должно быть среди нас. Ведь написано: не оставайтесь должными никому ни в чем, кроме взаимной любви».
«И я прошу тебя, Лёва, тоже высказаться по этому поводу, когда у нас будет собрание, и принять активное участие в нашей работе».
«А в чем же будет заключаться моя работа в библиотеке?»
«Ну, ты будешь выдавать и принимать книги. Вместе будем составлять список должников и привлекать больше и больше членов общины в нашу библиотеку».
Вечером после собрания молодежь осталась по просьбе Пети Фомина.
«Друзья», — сказал он, — «начнем с молитвы, чтобы Господь благословил нас. Встанем и помолимся». Кто-то предложил спеть гимн. «Дорогая и святая книга Божия, ты дороже с каждым днем и ведешь святым путем к чудной родине, где ждет Господь меня».